Говорит Радио Свобода.
В Москве 22 часа. У микрофона Мария Салычева. Сразу после выпуска новостей программа «Время политики».
Радио Свобода. Новости.
В начале о главных новостях выпуска. Владимир Путин дал в Кремле ежегодную пресс-конференцию. Украина готовится к подписанию контракта об экспорте газа. Об импорте газа. В Лондоне проходит конференция по оказанию помощи Афганистану. Государство будет поддерживать неправительственные организации, но настаивает на их независимости от западных спонсоров, заявил президент России Владимир Путин. В ходе сегодняшней пресс-конференции в Кремле Путин заверил также, что власть не собирается вводить ограничения на деятельность СМИ. Путин высказался по целому ряду вопросов, включая предстоящее председательство России в Большой Восьмерке, проблемы дедовщины в российской армии и отношения России с Украиной и Грузией. Касаясь перспектив вступления России во Всемирную торговую организацию, Путин сказал:
«Мы намерены и дальше идти по пути присоединения к Всемирной торговой организации. Мы будем делать это только на приемлемых для нас условиях, на договоренностях, которые не выходят за рамки обычного процесса присоединения других стран. Главная проблема сегодня – это решение вопроса с Соединенными Штатами. Все наши партнеры поддержали присоединение России к ВТО. Держат нас пока только Соединенные Штаты. Нужны какие-то конкретные шаги навстречу друг другу. Надеюсь, что они будут сделаны. Во всяком случае, я знаю настрой президента Соединенных Штатов. Он поддерживает вступление России в ВТО».
Сказал Владимир Путин. Президент России ежегодно дает большую пресс-конференцию для российских и иностранных журналистов. Факт издевательств над солдатами в Челябинском танковом училище подтвержден врачами, заявили прибывшие в Челябинск члены общественной палаты Анатолий Кучерена и Николай Сванидзе. Речь идет в первую очередь о рядовом Андрее Сычеве, которому пришлось ампутировать ноги. ЧП произошло в начале января, когда старослужащие зверски избили 8 солдат. Кучерена и Сванидзе сегодня разговаривали с Сычевым в больнице. Общественная палата намерена совместно с Министерством обороны разобраться в случившемся. В Московской области с подозрением на менингит госпитализированы около 30 военнослужащих. Как сообщает Интерфакс, на прошлой неделе у одного из военнослужащих отдельного батальона сопровождения грузов обнаружили менингит. Контактировавших с ним солдат направили на обследование. Сейчас они находятся в инфекционном отделении военного госпиталя в Подольске. В Польше после трагедии в Катовице закрыты ряд супермаркетов, школ, спортзалов, на крышах которых скопились залежи снега, рассказывает Алексей Диковицкий.
Уже на следующий день после обвала крыши выставочного павильона в окрестностях города Катовице по всей Польше с вертолетов началась проверка зданий на предмет наличия на крышах неубранного снега. Представители контрольных служб в Лодзи были поражены результатами проверки.
Я видела только 2 или 3 здания, на крышах которых не было снега.
В Лодзи в супермаркете сети Теска от снега прогнулась крыша, так что все сотрудники и покупатели были немедленно эвакуированы. В городе Бытом в одном из торговых центров треснула стена, однако его владельцы не спешили с ремонтом. Подобная ситуация во всей стране. Ряд школ и спортивных сооружений в Польше закрыты до момента полной очистки крыш от скопившегося на них снега. Проверяется состояние запасных выходов из зданий. По последней информации, двери эвакуационных выходов развалившегося выставочного павильона в Катовицах были засыпаны снаружи сугробами. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Антимонопольный комитет Украины во вторник разрешил компании «Нафтогаз Украины» совместно с российско-австрийской компанией «Росукрэнерго» создать предприятие «Укргазэнерго» для обеспечения поставок газа на Украину. В начале января Россия и Украина договорились, что «Росукрэнерго» покупает у российского «Газпрома» газ по цене $230 за 1000 кубометров и продает топливо одному из своих учредителей «Нафтогазу» по цене $95.
Радио «Свобода». Новости.
Мировое сообщество продолжает требовать от радикальной палестинской группировки «Хамас» отказаться от насилия, признать Израиль и следовать международному плану ближневосточного урегулирования «Дорожная карта». Член руководства Евросоюза Хавьер Солана заявил во вторник, что пока Хамас не примет эти условия, ЕС будет крайне трудно продолжать оказывать палестинцам помощь. Евросоюз – основной источник внешнего финансирования палестинской автономии. Ранее Хамас отверг требования международного сообщества. Представитель группировки заявил в интервью нашему радио.
Позиция Запада – это несправедливость и деспотизм по отношению к палестинцам, ведь отношение к Израилю и израильской оккупации совершенно другое. Решение Запада – это, по сути, наказание всего нашего народа за то, что он успешно применил на практике принцип демократии. И поэтому мы снова призываем Запад пересмотреть свою позицию.
Сказал представитель Хамас. В Лондоне представители более чем 70 государств и международных организаций обсуждают план восстановления Афганистана, рассчитанный на 5 лет. Помощь в первую очередь будет оказана в развитии экономики и в борьбе с наркобизнесом. Согласно плану, должны быть реформированы органы власти и структуры безопасности. Представитель международной правозащитной организации Human Rights Watch Брэд Эдамс рассказал в интервью нашей радиостанции о том, какие, по его мнению, вопросы должны быть подняты на конференции.
Афганистан прошел через долгие годы войны. Было совершено много военных преступлений, и многие люди, заседающие сейчас в парламенте Афганистана, подозреваются в их совершении. Этому вопросу должно быть уделено внимание, иначе в афганском руководстве будут люди, приверженные насилию, которые не будут способствовать установлению законности. Для конференции важно не игнорировать этот вопрос.
Сказал правозащитник. В Бельгии глава Государственной службы безопасности Конрад Дассен ушел в отставку в связи со скандалом вокруг поставок Ирану оборудования для ядерных разработок. В опубликованном во вторник докладе парламентской комиссии говорится, что в июле 2004 года спецслужбы Бельгии не смогли принять меры для прекращения экспорта соответствующего бельгийского оборудования в Иран, как того требовало ЦРУ США.
Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Эпоха Алана Гринспена. Роль России в Карабахском конфликте. Процесс обогащения урана. Легко ли создать ядерную бомбу? И право ребенка на образование. В том числе право ребенка-инвалида. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Закончилась эпоха Алана Гринспена на посту председателя Федеральной резервной системы США. Этот человек возглавлял Центральный банк Америки более 18 лет. Его утвердил на этом посту еще президент Рональд Рейган. Мало кому из политиков удавалось продержаться наверху вашингтонской элиты в течение столь длительного срока. А его называли лучшим центральным банкиром в истории и еще оракулом маэстро-легендой. Он определял финансовую и экономическую политику, не обладая никакими внешними атрибутами лидера. В Нью-Йорке сейчас проходит выставка портретов Гринспена, и когда посетителей спрашивают, хотели бы они повесить портрет у себя дома, те отвечают «нет». Слишком выразительное лицо у этого человека, чтобы видеть его у себя на стене в гостиной. То же и с публичными заявлениями. NPR, Национальное общественное радио США, на днях предложило вниманию слушателей фрагмент выступления главы Федеральной резервной системы.
Принятие мер для увеличения сбережений в стране, для снижения дефицита бюджета, поможет значительно снизить риск того, что дальнейшее сокращение вложений крупных инвесторов в долларовые активы крайне негативно отразится на инвестировании в дальнейшее развитие бизнеса вообще, что является решающим фактором экономического роста в долгосрочной перспективе.
Что хотел сказать Алан Гринспен этим заявлением? Экономисты в NPR пришли к выводу, что перевести эти слова можно следующим образом. «Господа, копите деньги». Вообще, самое популярное выражение Гринспена «Если вы поняли, что я сказал, то значит, я неправильно выразился». С биографией этого человека вас познакомит Андрей Шароградский.
Алан Гринспен родился в 1926 году в Нью-Йорке. В детстве хотел стать музыкантом и даже пошел учиться игре на кларнете. Но бросил музыкальную школу и примкнул к группе музыкантов-исполнителей свинга. Группа называлась «Генри Джером и его оркестр». Путешествия с оркестром закончились в 1944 году, когда Гринспен поступил в коммерческую школу при Университете Нью-Йорка. Через 10 лет, уже получив кандидатскую степень, Гринспен вместе с партнером Уильямом Таунсендом открыл собственную консалтинговую фирму. В 1968 году общий знакомый представил его Ричарду Никсону, который тогда боролся за президентское место. Гринспен принял участие в этой кампании в штабе Никсона, а после победы неожиданно отказался от места в администрации. Во второй раз Никсон предложил ему стать главой Совета экономических помощников президента в 1974 году, и Гринспен согласился. Несмотря на то, что Никсон почти сразу после этого ушел в отставку, сместил Гринспена с поста главы помощников лишь президент Картер в 1977 году. Следующий высокий пост в администрации в годы президентства Рональда Рейгана. Рейган создал новый орган — Совет по экономической политике, куда вошел будущий глава Центробанка. Это было в феврале 1981 года, а уже через 10 месяцев Рейган решает дать Гринспену собственное государственное дело. Он стал главой Национальной комиссии по социальному страхованию. Уже через 3 года эта комиссия разработала реформу системы социального страхования. А еще через 3 года именно Рейган и привел Гринспена на пост главного банкира страны. Сторонник философии объективизма, Гринспен мог неожиданно в выступлении заговорить об иррациональном богатстве фондового рынка. В 1984 году он начал встречаться с корреспондентом телеканала NBC Андреем Митчелл. Они поженились в 1997 и стали одной из самых популярных пар в Вашингтоне.
Никто не ожидал, что Алан Гринспен будет обладать теми профессиональными навыками, которыми обладал его предшественник Пол Уокер, тот самый Уокер, которого генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Кофи Аннан поставил во главе расследований махинаций с программой «Нефть в обмен на продовольствие для Ирака». Уокера считали жестким и прямолинейным финансистом. Он возглавлял Федеральную резервную систему в течение 8 лет. За это время страна пережила самый длительный на тот момент период экономического подъема. Именно самый длительный на тот момент, потому что после, при Гринспене, экономический рост Америки не прерывался в течение 10 лет. А вот начало правления Гринспена было отнюдь не столь удачным. Через 2 месяца после его прихода в Центробанк, в июне 1987-го, рухнул фондовый рынок, акции обесценились на 23%. Ответ Федеральной резервной системы был решительным. Гринспен предложил давать кредиты всем банкам и финансовым институтам, которые пострадали от крушения фондового рынка. Его действиями тогда восхищались, но почти сразу же пришла и критика. Во время рецессии начала 90-х годов он недостаточно быстро снизил процентные ставки. На самом деле это привело к очень медленному восстановлению экономики в год выборов, в 92-м, и стоило поста президента Джорджу Бушу-старшему. Тогда победил Билл Клинтон. Больше Гринспен такой ошибки не совершал. И это при всем при том, что ему пришлось не раз выводить из кризиса, и даже не только свою страну. Экономисты говорят о том, что его умение балансировать с процентными ставками не только оградило Америку от влияния азиатского и российского финансовых кризисов 97-98 годов, но и помогло этим странам восстановить финансовую стабильность. Он снизил процентные ставки, что повысило потребительский спрос в США. Потребители могли брать деньги в кредит, чтобы оплачивать товары. Больше всего это оказало благотворное влияние на Азию. Профессор экономики Университета Карнеги-Меллон в Пенсильвании Алан Мелцер.
Кредиты оплатили импорт в Соединенные Штаты из тех стран, которые переживали глубокую рецессию, и вытянули их из этой рецессии.
А профессор экономики и международных отношений Университета Джорджа Вашингтона Джеймс Миллер отмечает, что влияние Гринспена на мировую экономику в принципе выходит за рамки только азиатско-российского финансового кризиса.
В течение почти всего времени, пока он возглавлял Федеральную резервную систему, экономика Соединенных Штатов тянула за собой экономику мира. Японская и европейская экономики либо практически не развивались, либо развивались очень медленно. Так что экономические экономический рост Соединенных Штатов служил своего рода двигателем мировой экономики.
Именно в эти годы на Европу легла ответственность вытягивать экономику стран бывшего социалистического лагеря. Польша переживала глубочайший кризис, Чехия и Венгрия были тоже в кризисе, правда, чуть меньшего масштаба. Когда эти три страны заявили, что хотели бы вступить в Европейский Союз, это казалось нереальным. Сейчас Евросоюз смог включить в себя не только их, но и из бывших социалистических государств Прибалтику, Словакию и Словению. Джеймс Миллер.
Восточная и Центральная Европа очень сильно зависят от того, насколько благополучно обстоят дела в целом в Европе. И если Европа получает выгоду от политики США, то ее получает и Центральная, и Восточная Европа. А в какой-то мере и России было выгодно это экономическое развитие Европы, поскольку она продает в Европу нефть и газ.
Джеймс Миллер полагает, что страны постсоветского блока даже не до конца осознают, насколько они в долгу у Гринспена, если можно использовать это выражение, говоря о банкире. Впрочем, с этим согласен и профессор Алан Мелцер.
Этот период роста экономики, роста производительности, роста жизненного уровня в Соединенных Штатах помог сформировать огромный спрос для мировой экономики.
Что же позволило Алану Гринспену стать экономическим долгожителем в столь политизированном Вашингтоне? Профессор университета Джорджа Вашингтона Джеймс Миллер.
Он сгибался под политическими ветрами в Вашингтоне. Он хотел сохранить свое положение. Именно поэтому при Клинтоне он поддержал повышение налогов, а при Джорже Буше их снижение. Но в целом он всегда был настроен очень консервативно. Он был за бизнес, против вмешательства правительства.
Профессор университета Карнеги Меллон в Пенсильвании Алан Мелцер.
В Вашингтоне нельзя выжить, если не учитывать политику.
На самом деле основной вопрос, поступался ли Гринспен принципами, соглашаясь с политической линией одной или другой партии, чтобы сохранить свой пост. И здесь эксперты согласны. Нет, принципами здоровой экономики он не поступался. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. По мнению экспертов, карабахский конфликт по своему характеру существенно отличается от других межнациональных кризисов на Кавказе, в Абхазии и Южной Осетии. Но среди общих факторов – вовлеченность в конфликт России. Об особенностях карабахской проблемы и о степени воздействия на него официальной Москвы наш корреспондент Олег Кусов побеседовал с экспертами по Кавказскому региону.
Чем отличается проблема Нагорного Карабаха от Абхазской и Южно-Осетинской? Эксперт по кавказским проблемам Алексей Ващенко подчеркивает несколько, но довольно существенных факторов.
Вот эта вот международная поддержка, которая оказалась армянской стороной со всего мира, такой поддержки не было ни в Южной Осетии, ни в Абхазии. В войне в Карабахе участвовало практически три стороны. С одной стороны Азербайджан, с другой стороны жители Нагорного Карабаха и с третьей стороны Армения. Например, в Абхазии это грузино-абхазский конфликт. Были и добровольцы, были наемники. В чем-то он похож. Но, тем не менее, вот такого вмешательства и такой международной поддержки там, конечно, не было. Южная Осетия была ориентирована на то, чтобы присоединиться к Северной Осетии. Абхазия присоединиться к России или получить независимость, то есть они были четко ориентированы на Россию. Карабах же он был ориентирован либо на независимость, либо на присоединение к Армении. Хотя там одно время был период, когда карабахские армяне заявляли, что они готовы сделать все для того, чтобы тоже их признали частью Российской Федерации. Если влияние России было просто огромным и в урегулировании грузино-абхазского и грузино-южно-осетинского конфликта, и там находились миротворцы Российской Федерации, то в Карабахе у России там нет ни миротворцев, и того влияния, которое Россия могла бы оказать на этот конфликт, она там этого сделать не может.
У всех кавказских конфликтов есть и общий фактор, исторический. В Карабахе этот фактор используют активно обе стороны. В разные годы, как утверждают историки, на территории Карабаха были и армянские меликства, и мусульманские ханства. Россия стала продвигаться на Южный Кавказ при Петре I, но при Екатерине II этот процесс пошел активнее. Именно к этому времени относится проект князя Потемкина создания армянского государства. Вот что писал русский военный историк и кавказовед Василий Потом.
Есть известие, подтвержденное многими официальными документами, что князь Потемкин стремился стать царем восстановленной Армении, которая должна была граничить с Персией, Турцией и Россией и иметь гавань в Каспийском море. Армянскому архиепископу Иосифу предложили составить проект договора, который должен был предварительно быть заключен между российским императорским двором и армянской нацией. В политическом отношении Армения проектировалась состоящей под покровительством России. Небольшой русский отряд должен был занимать страну для защиты границ ее от нападения турок и персов, а один из армянских царевичей находиться постоянно при дворе императорском. Армянское царство обязывалось уделять России часть добываемого им серебра и золота. В случае войны обе державы должны были помогать друг другу. А решено было начать с Карабахского ханства, свергнуть Ибрагим хана и посадить на его место правителя из армян. Сама кампания предполагалась летом 1784 года. Готовились уже войска.
Но армяно-российские планы, согласно Василию Пота, нарушил Амар-хан Аварский. Он захватил Грузию и направил свои войска в Карабах. Россия в эти годы вступила в войну с Турцией и не смогла защитить Грузию. Отказался от Санкт-Петербург и от армянского проекта. Эта версия русского историка, по мнению экспертов, наглядно иллюстрирует традиционную роль России в Кавказском регионе. Но в целом, как отмечают эксперты, история – плохой помощник при решении карабахской проблемы. Тем более, что большую путаницу в свое время внесли большевики. Так считает лидер партии «Демократический союз» Валерия Новодворская.
Советский Союз производил нарезку таким образом, что армянская область, целиком армянская, попала в Азербайджан. Она не сама попала. Потому что большевики были людьми глубоко невежественными, во-первых. А во-вторых, они не придавали значения национальному вопросу. А Сталин был вообще русопетом и считал, что это все баловство, одно национальное сознание. И эти глубоко невежественные люди взяли просто по линеечке, отрезали границы, порезали народы на кусочки, хвост туда, голова сюда. Ну, а теперь многие вещи уже нельзя исправить, потому что это означает территориальные разделы. Нужно искать консенсус.
Это было мнение лидера партии «Демократический союз» Валерии Новодворской. В конце 80-х годов проблему Карабаха некоторые общественные деятели активно использовали в качестве трамплина в большую политику. Лидер общественного комитета «Карабах», например, довольно быстро стал лидером независимой Армении. Политические очки приобретали партии и общественные организации. Слово эксперту по кавказским проблемам Алексею Ващенко.
В октябре 1987 года в Ереванском парке имени Пушкина уже прошел первый митинг комитета «Карабах». И тогда комитет «Карабах» собрал всего примерно 250 человек. Комитет «Карабах» тогда возглавил Левон Акопович Тер Петросян. В 1987 году Аганбегян поднял проблему Карабаха и предложил присоединить Нагорный Карабах уже к Армении. Когда Аганбегян в 1987 году сделал заявление, тут же, как по нотам, во всем мире армянские общины поддержали это движение.
Лидер Демократического союза Валерия Новодворская считает, что и официальная Москва преследовала на Южном Кавказе свои цели.
А Россия, естественно, пыталась из этого огня извлечь еще и для себя маленькую выгоду. Конечно, выгоды она никакой не получила, только репутацию себе окончательно испортила. И народом не поздоровилась. То есть Россия – это источник вечного напряжения во всех регионах, куда она может дотянуться. Нет ни одного региона в мире, куда Россия бы вносила успокоение.
В итоге карабахская проблема стала почти неразрешимой.
Это как курдский вопрос. Для того, чтобы создать им единое государство, нужно выделить доли из четырех других государств. А попробуйте уговорить эти четыре другие государства. Это мировую войну надо начинать по курдскому вопросу. И сколько у нас будет мировых войн из-за национальных проблем?
Так считает лидер Демократического союза Валерия Новодворская. Среди политиков и экспертов есть мнение, что со своими проблемами кавказские народы должны справиться сами. Звучала эта идея еще в прошлом в произведениях кавказских писателей, многих из которых советская власть попыталась предать забвению. Один из них – азербайджанский писатель-эмигрант Курбан Саид. В его романе «Али и Нино» армянин обращается к грузинке и азербайджанцу.
«Я согласен с вами, что мир на нашу землю пришел вместе с русскими. Но сейчас мы, народы Кавказа, и без помощи русских можем сохранить этот мир. Теперь же русские утверждают, что они защищают нас друг от друга. Поэтому сюда направлены русские воинские части, русские чиновники и русский губернатор. Но посудите сами, княжна, должны ли вы опасаться меня? Или нужно ли спасать меня от Алихана? Разве мы не сидели вместе на пестрых коврах у родников за дружеской беседой? Да и Иран сейчас уже не так опасен, чтобы кавказские народы боялись его. Наш враг на севере, и он уверяет нас, что мы маленькие дети, которых нужно охранять друг от друга. А мы давно вышли из детского возраста.
Это был фрагмент из романа азербайджанского писателя Курбана Саида «Али и Нино». Сегодня Россия не прочь использовать Карабах в качестве клапана воздействия на Азербайджан, говорит этнолог Сергей Арутюнов.
Наверное, России, с одной стороны, хотелось бы, чтобы Карабах оставался проблемой, потому что Россия, наверное, не теряет надежды как-то воздействовать на Азербайджан в плане эксплуатации нефтепровода Баку-Джейхан, хотя ясное дело, что это уже этот нефтепровод будет работать никак в независящих от России условиях. Россия, в общем-то, не хочется явно портить отношения с Азербайджаном, ну, хотя бы потому, что слишком уж много азербайджанцев живет в России, да и по ряду других причин. С Арменией тоже портить отношения не хочется. По-моему, Россия предпочла бы, на самом деле, чтобы вот это статус-кво более или менее сохранялось, то, которое сейчас есть, потому что, ну, здесь есть чем поиграть в случае чего. А если это устаканится полностью, если будет принято какое-то соглашение, которое обе стороны признают, подпишут, неважно, в чем оно будет состоять, момент напряженности исчезнет. Проиграть-то будет уже нечем. А уж как играть, ради чего играть, для чего играть, в какие игры. Ну, джокеры хочется держать в рукаве, и все. На всякий случай.
Сотрудник Центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Исмаил Агакишиев считает, что сегодня разрешение карабахской проблемы заинтересованы и Москва, и Ереван, и Баку.
Россия тоже заинтересована, чтобы этот вопрос решался. День, если брать экономику для Армении, Россия является государством донором. Сегодня отношения с Азербайджаном, регулирование этого вопроса, это снятие блокады. Хорошие отношения в дальнейшем с Азербайджаном, это возможное участие в тех проектах, экономических проектах, в которых участвуют Грузия и другие страны. Это был бы шансом для восстановления и развития экономики Армении. Поэтому, с другой стороны, сам Азербайджан, это всегда подвешенное состояние, больше около миллиона беженцев, 20% территории завоевано. И решение этого вопроса, конечно, и как экономическом, так и политическом плане для Азербайджана очень важно.
Эксперт по кавказским проблемам Алексей Ващенко считает, что процесс урегулирования карабахского конфликта может затянуться на десятилетия.
Обе стороны ни на какие компромиссы пойти не могут. Если, допустим, Азербайджан признает независимость Карабаха и возможность передачи Карабаха Армении, то практически это будет конец политическому руководству Азербайджана. Если же армянская сторона, которая пытается идти там на некоторые компромиссы, то есть признать, что Карабах является частью Азербайджана, как бы, но он в этой части Азербайджана независим. Но даже вот эти вот уступки, они привели к тому, что Тер Петросян практически потерял свой пост. Сейчас президентом Армении является Роберт Качарян. Он раньше возглавлял Карабах, а сейчас он возглавляет Армению. И, естественно, этот человек прошел всю войну в Карабахе, и он также не может пойти ни на какие компромиссы. Это практически смерти подобно ему. Один есть шанс все-таки, что если натовские структуры очень сильно укрепятся в Азербайджане и в Армении, вот тогда натовцы попытаются этот конфликт как-то урегулировать. Но на это все равно уйдет минимум там десятилетия.
Сергей Арутюнов, известный этнолог, посетил Армению несколько месяцев назад.
Впервые в пограничных районах я услышал от армян слова о том, что азербайджанцы, в общем, совсем уж неплохие люди, что с азербайджанцами даже легче иметь дело, чем с грузинами или русскими. Речь идет не о политиках, речь идет о коммерческих партнерах. С азербайджанцами легче иметь дело, азербайджанцы надежнее, порядочнее. И что, в общем, зря мы ссоримся с азербайджанцами, надо бы нам с азербайджанцами жить в мире.
Известный этнолог Сергей Арутюнов не исключает, что тон в миротворческом процессе на Горном Карабахе будут задавать простые армяне и азербайджанцы.
С экспертами по Кавказскому региону беседовал Олег Кусов. говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявления и краткого выпуска новостей часа.
Радио «Свобода», «Европейский час» поверх барьеров. В нашей программе последний музыкальный авангардист к 90-летию композитора Анри Дютюе. Чешский фильм о спортсменах-невольниках. Книга «Моя русская душа» голландского переводчика Ханса Болланда. «Европейский час» впервые в эфире в среду в 9 вечера. С повтором в час ночи со среды на четверг. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Российское государство будет поддерживать неправительственные организации, но настаивает на их независимости от западных спонсоров, заявил президент Владимир Путин. В ходе пресс-конференции в Кремле Путин заверил также, что власть не собирается вводить ограничения на деятельность СМИ. Члены общественной палаты Анатолий Кучерен и Николай Сванидзе встретились в Челябинской больнице с Андреем Сычевым, который был зверски избит в танковом училище. В Московской области с подозрением на менингит госпитализировано около 30 военнослужащих. Они находятся в инфекционном отделении военного госпиталя в Подольске. Антимонопольный комитет Украины во вторник разрешил компании «Нафтогаз Украины» совместно с российско-австрийской компанией «Росукрэнерго» создать предприятие «Укргазэнерго» для обеспечения поставок газа на Украину. Мировое сообщество продолжает требовать от радикальной палестинской группировки «Хамас» отказаться от насилия, признать Израиль и следовать международному плану ближневосточного мирного регулирования «Дорожная карта». Член руководства Евросоюза Хавьер Солана заявил во вторник, что пока «Хамас» не примет эти условия, ЕС будет крайне трудно продолжать оказывать палестинцам помощь. В Лондоне проходит конференция по оказанию помощи Афганистану. В Крыму новый очаг птичьего гриппа. Анализы выявили опасный вирус у домашней птицы в населенном пункте Цветочное, недалеко от Симферополя. Объявлена номинация на самую престижную американскую кинопремию «Оскар». В категории «Лучший игровой фильм» будут соперничать 5 картин. «Фаворит» — «Горбатая гора». В Дамаске прошли российско-сирийские переговоры по военному сотрудничеству. Число британских солдат, погибших в Ираке, достигло 100.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Процесс обогащения урана. Легко ли создать ядерную бомбу? И право ребенка на образование, в том числе право ребенка-инвалида. Вся эта неделя проходит под знаком иранской ядерной программы. Ее обсуждают министры иностранных дел в Лондоне, о ней будет говорить МАГАТЭ, и в конце концов о ней же будет говорить Совет Безопасности ООН. Но в центре этой программы лежит технология обогащения урана, то есть выделение из природного урана изотопа уран-235. Важный вопрос – что делать с отработанным топливом атомных станций, содержащим плутоний-239? На основе плутония-239 сконструированы все современные атомные бомбы. Технологии получения топлива для атомных реакторов и для атомных бомб крайне близки, и это настораживает экспертов. Об этом мой коллега Александр Костинский беседует с директором Центра ядерной экологии и ядерной политики Международного социально-экологического союза Лидией Поповой.
Поскольку мирный атом неотделим от военного атома, неотделим, практически это, ну, очень похожие ядерные циклы, то здесь, конечно, такая обеспокоенность мирового сообщества вполне понятная. Что Ирану нужно для того, чтобы сделать свою бомбу? Ну, даже, допустим, что у него нет специальных реакторов, так называемых промышленных реакторов.
То есть военных реакторов?
Ну, да? Военных. По терминологии, принятые, так сказать, в атомном сообществе, они называются промышленными реакторами, где производят находится плутоний-239 в основном. Ну, там
это
много.
Искусственный такой элемент, который вообще-то в природе практически нет.
Да, его в природе практически вот до того, как начали развиваться вот все военные программы, в основном в США и в России, его там было где-то на Земле, ну, не знаю, там 7-10 килограмм всего, да. А сейчас это сотни и сотни тонн.
То есть бомба может быть сделана или на уране-235, или на плутоний-239.
Или на плутоний-239, да. Хорошие, извините за цинизм, эффективные атомные бомбы с большим разрушительным потенциалом. Первые бомбы как раз были сделаны на уране-235.
Которого всего 0,7% в естественном уране.
Да, это хорошее месторождение, где там 0,00714. Обогащать уран до нужной кондиции по урану-235. Это дорогостоящий
процесс. Тем более нужная кондиция – это больше 95%.
Да, да. Поэтому, когда открыли плутоний, оказалось, что гораздо выгоднее, гораздо дешевле делать бомбу на плутонии. Поэтому бомба, допустим, сброшенная на Хиросиму, она была с 235-м ураном. А бомба, сброшенная на Нагасаки, была с плутонием. И уже после этого ядерное оружие было только на плутонии.
То есть это в России?
И в Советском Союзе, и в Соединенных Штатах, да.
И в Англии?
Да, потом уже все делали только на плутонии. Как вот устроена эта технологическая цепочка? Значит, загружают определенным образом там скомпонованное топливо из объединенного урана, загружают вот в этот самый промышленный реактор, в военный реактор.
То есть это уран-238?
Да, 238-й уран. Там его облучают. Потом, значит, это все выгружают, выдерживают. За то время, пока это топливо сидит в реакторе, там вырабатывается плутоний-239 и всякие другие изотопы. Когда какое-то время там выдержки пройдет, распадутся наиболее короткоживущие опасные такие изотопы, нужно этот плутоний извлекать. Отправляет это на радиохимическое производство. Там вот эти вот кассеты или то, в чем топливо сидит, режется. Твердые всякие обломки отправляются потом на захоронение, как твердые радиоактивные отходы. А топливо само растворяется в азотной кислоте, и потом используется там куча всяких других реагентов, о которых мы не будем здесь говорить. И в конце концов вот выделяется плутоний-239 в нитратном виде, потом его переводят в двуокисную форму, и потом...
То есть это нитратное, это соединение с азотом,
а это кислотой, да.
Плутоний-О2, да?
Да, это плутоний-2. И потом, значит, для того, чтобы в бомбу это поместить, его уже переводят в металлическую форму и... производят ядерные боеголовки.
И надо сказать, что критическая масса, вот даже если брать такой самый классический, в школе как рассказывают вариант, да, когда два куска, у которых масса каждого меньше критической, соединяется и происходит взрыв, то у плутония это около скольки? 6 килограмм?
Ну, да? 6-8 килограмм.
Так, 6-8 вот, килограмм. Да. А у урана-235 25-30. Да? То есть у плутония еще и выгоднее, да, просто потому что меньше.
Ну, конечно.
Если мы вспомним современные схемы, которые в настоящих бомбах, там возникает такой как бы взрыв внутрь, да, то такая оболочка делается из плутония, да, а ее такая взрывчатка и оболочка, и как бы внутрь этот шар летит, и вообще по литературе, которая опубликована, написано, что вообще-то достаточно несколько сот грамм плутония для того, чтобы была вот бомба, ну, эффективно это по высоким технологиям сделанное, да, то есть идее вообще, если говорить о наработке плутония, это порядок килограммов, то есть совсем немного. А вообще-то надо сказать, что 6 килограмм плутония – это вообще-то теннисный мяч.
Ну, такая знаменитая есть фотография, где плутониевый заряд, рука в резиновой перчатке держит, он просто вот на ладони, вот этот шарик умещается на ладони.
Если мы вернемся к Ирану, почему международное сообщество так озабочено? Что, если будет цикл обогащения урана, а ведь в ядерных реакторах, в обычных, урана-235, в обычном уране всего 4%. Вообще-то атомная электростанция стать большой бомбой не может принципиально, да? Почему же тогда волнуются мировые правительства, почему эксперты волнуются? Ведь урана всего 4%.
Они волнуются не из-за того, что там Иран будет использовать ядерное топливо в своем реакторе, а волнуются из-за того, что Иран хочет у себя строить еще и производство по разделению изотопов. Собирается вот овладеть современным технологиями, современной это вот центрифуги разного поколения, да, в которых ну, достаточно эффективно отделяется 235-й уран от урана-238-го.
То есть все-таки Иран, если говорить о гипотетической такой возможности, скорее всего, может построить все-таки все-таки бомбу на уране-235.
Может построить на уране-235, а если завладеет разделительными вот этими технологиями, то может и на плутонии сделать. Почему плутоний не обогащает на вот этих вот самых центрифугах? Потому что они просто очень быстро запачкаются, станут радиоактивными, и там уже просто, ну, не подойти. Да? Просто такая радиационная обстановка станет в цехе, что там работать будет невозможно. Поэтому это и не делают. А в принципе, если реакторный плутоний... Ну, для этого, конечно, Ирану нужно, вот я говорю, во-первых, построить атомную электростанцию, во-вторых, построить радиохимическое производство у себя, выделить вот этот вот плутоний, пусть он будет реакторного качества, пусть там 239-го будет не очень много, но, в конце концов, существуют разные методы разделения изотопов. И вот эта вот штука, даже пускай реакторный плутоний, если попадет в руки государства, глава которого делает такие безответственные заявления, то это уже опасная ситуация.
То есть опасность состоит в том, что при обогащении мирного атома, то есть при получении урана-235 для атомных реакторов, не исключено, что те люди, которые обогащают до 3%, да, тот же самый уран-235, то они могут обогатить и до 95%, потому что эта технология-то ничем не отличается.
Да
это...
нет, конечно, там просто больше центрифуг используется, и все.
Это первое. Второе, если у вас есть собственный ядерный реактор, при обычной реакции у вас образуется плутоний-239, оружейный плутоний, да, образуется плутоний-40, 41 и так далее. То есть у вас образуется в самом, в мирном реакторе у вас опять образуется плутоний. И вы, если вы сможете, правильно я вас понял, то вы можете тогда этот ядерный плутоний в конце концов пожертвовать каким-то количеством оборудования, а может быть и людей, там, не знаю, заключенных, кто-то может работать, вы можете выделить, а хотя вот как мы видим, нужно всего там несколько сотен грамм, может пару килограмм, да?
Можно, конечно. Ну, во-первых, можно провести вот такое вот разделение изотопов плутония, в том числе не только урана и плутония. А во-вторых, я хотела сказать, что в настоящее время даже реакторный плутоний рассматривается как возможный материал для производства атомной бомбы.
То есть это плутоний, который нарабатывается в обычных, не в промышленных для атомных?
Нет, а вот в обычных атомных электростанциях.
Везде нарабатывается
плутоний? Везде обязательно, где-то вот в легководных реакторах его от 6 до 10 килограмм на тонну получается.
То есть это достаточно вообще-то, чтобы рвануть?
Да, вполне достаточно. Вот представьте, значит, сколько там загружается в реактор ВВР-1000, где-то порядка 60 тонн уранового топлива. Столько же, если там за 3 года выгрузится, там компания где-то на вот 3 года идет, за 3 года столько же выгрузится. Вот 10 килограмм на тонну, да, 10 килограмм на 60 уже 600 килограмм.
Но вообще-то специалисты говорят, что вот этот реакторный плутоний, он плохой, потому что там есть, например, изотоп, по-моему, плутоний-240, который мешает взрываться, да? Но вы говорите, что из такого, ну, в кавычках, плохого плутония все равно можно создать атомную бомбу, которая взорвется, да?
Да, вот в 70-х годах американцы как раз провели вот такой эксперимент. Они сделали атомную бомбу с реакторным плутонием. Это не был плутоний оружейного качества. Не оружейный плутоний, не с большим содержанием 239-го плутония. И они такую бомбу взорвали. Она, конечно, была там большая, неуклюжая, да, но, тем не менее, в такой взрыв произвести удалось.
Если мы вернемся к проблеме Ирана, да, то вот у нас возникает предложение России, которое предлагает давать... уже обогащенный уран, значит, вот эти самые 3-4% урана-235, в общем, уране-238, на атомную станцию в Бушере, ну, или какую-нибудь другую, да, которую Иран построит. Насколько это предложение вообще реалистично? Ну, во-первых, для того, чтобы Иран не развивал свою программу, и второе, насколько это выгодно России?
Россия занимается таким бизнесом через организацию международного сотрудничества, Техснабэкспорт, у Минатом есть такая организация. Россия обогащает уран для других стран, так что России может и для Ирана тоже обогащать уран.
Но в таком случае Иран не сможет говорить о том, что нам нужны технологии для того, чтобы работала бушерская станция. Да? То есть, если Россия берет на себя полный цикл, то она забирает и наработанный плутоний.
Да.
То есть, Иран, в принципе, если ну, ему не мешать, то в течение, ну, там некоторые эксперты говорят, за 5 лет они создадут, может, даже меньше 5 лет. Некоторые говорят, не менее 10 лет. В принципе, это вопрос времени. Но Иран, как все-таки достаточно развитая страна, они тоже могут сделать свой цикл и могут создать атомную бомбу.
Увы, боюсь, что это так. Но, тем не менее, как-то, вот вы знаете, я по жизни не сторонница силовых методов решения проблем, и мне кажется, что с Ираном все равно надо пытаться какие-то переговоры вести. Вот я уже в одном интервью говорила, что надо все-таки Ирану в переговорах с ним вытащить на поверхность какие-то социально-экономические проблемы, где Ирану нужна помощь.
И разменять ее на эту атомную
программу. И вот, да, и делать вот эту вот торговлю. Надо торговаться. Потому что, ну, какие бы они ни были сумасшедшие, а тем не менее,
не, все.
Не знаю, насколько далеко в своем сумасшествии готов зайти. Да.
Да, руководство, конечно. Да, я
руководство, думал... конечно, я имею в виду всегда начальников больших. Да.
С директором Центра ядерной экологии и ядерной политики Международного социально-экологического союза Лидией Поповой беседовал Александр Костинский. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал. В соответствии с Международной конвенцией о правах ребенка, каждый маленький гражданин этой планеты имеет право на образование. В России это право нарушается тогда, когда дело касается детей-инвалидов. Родители часто вынуждены отдавать их в интернаты, потому что просто не в состоянии содержать их дома. Детям с ограниченными возможностями и их родителям помогает справиться с проблемами петербургская благотворительная организация «Перспектива». В ней побывала наш корреспондент Татьяна Вольская.
Формально считается, что необучаемых детей не существует. Но для того, чтобы учить каждого ребенка, в России пока не сделано почти ничего. В интернатах для детей с нарушениями развития до сих пор нет школ. Чем тяжелее нарушение у ребенка, тем безнадежнее его положение, говорит один из директоров петербургской общественной благотворительной организации «Перспектива» Мария Островская.
Для детей с множественными нарушениями лежачих, так называемых, нет вообще ничего, кроме санитарки. Одной на 12 человек, которая должна ухаживать за 12 детьми, которые не пользуются горшком, например, даже. Не едят самостоятельно. Понятно, что ей некогда даже говорить с ними. Поэтому приходится общественным организациям брать на себя все остальное. То есть мы привели туда специалистов, волонтеров большое количество, которые играют с детьми, разговаривают, купают их в ваннах, ходят гулять с ними, но и занимаются, конечно, профессионально.
Волонтеры у вас российские и западные. Что это за люди?
Немецкие, английские волонтеры у нас есть. Был даже канадский волонтер, сейчас у нас есть польские волонтеры. Это вообще интернациональная команда. Конечно, они не обычные средние граждане. Это, как правило, очень совестливые молодые люди, которые, скажем, хотят внести какой-то свой позитивный вклад в мироздание. С очень высокими амбициями. Большинство из них не собирается становиться потом ни врачами, ни педагогами. Мальчики проходят альтернативную службу в немецкой армии. Девочки делают так называемый социальный год. Существует традиция в обществе немецком, что девочка из хорошей семьи перед тем, как идти в университет, должна год поработать на общественно полезных, тяжелых работах, чтобы понять, чего она вообще в жизни хочет, чтобы ее выборы были более зрелыми. Нет этой традиции, как у нас, во что бы то ни стало, со школьной скамьи загнать ребенка в вуз. Человеку позволяют осмотреться. Многие наши волонтеры, они пишут ежемесячные отчеты. Очень часто они пишут, что этот год совершенно перевернул их картину мира. Его вообще невозможно переоценить для их жизни. Они совершенно по-другому вообще стали понимать, что есть человек, и человеческая душа, и ценности человеческой жизни.
Я поговорила с одним из волонтеров, Камилой Хаиньской из Польши. Ей 22 года.
Во-первых, я изучаю русский язык в Польше. Хотела приехать сюда, чтобы усовершенствоваться в этом языке. А во-вторых, по личным причинам я подумала, что мне надо кому-то пригодиться, что-то начать делать конкретного. Я хотела узнать, являюсь я хорошим человеком. Даже такие размышления напали на меня.
Когда Камила приехала в детский дом в Павловске для детей с нарушениями, ей сразу пришлось кормить детей, мыть, менять памперсы, играть. Обучающие семинары были потом.
Я думаю, что просто надо хотеть что-то такое делать, если ты хочешь.
Получится.
Да, думаю, что да.
А потом вы кому-то привязались из детей?
Ну да, довольно сильно. К трем мальчикам. Двое из них, у них болезнь спастикой. А третий — давник.
Какого они возраста?
Им 7 лет примерно. Хотя выглядят моложе своих лет. Это трудно объяснить. Просто что-то такое почувствуешь, ну и все, и начинаешь как-то более сосредоточиваться на каком-то ребенке. И это не обозначает, что я к другим детям отношусь хуже. Нет.
Скажите, Камила, были за это время, может быть, какие-то маленькие достижения, победы? Чему-то вы научили ребенка, вам удалось там хорошо с ним поиграть, или он стал реагировать?
Да, я думаю, что да. Один из этих мальчиков, я просто занимаюсь с ним часто таким образом, что сажаю его на колени и делаем несколько упражнений. Долгое время наклоняемся вперед. У него вот спастика, и он все время в таком невыносимом напряжении. Я стараюсь выпрямить у него руки, так чтобы он расслаблялся. Был такой день, что мы сидели, просто отдыхали, и он самостоятельно наклонился вперед, пробовал это движение самому сделать. Я была так удивлена и подумала тогда, что это не зря все, что он как будто привык регулярно что-то со мной делать и что даже без моей помощи попробовал сам. Кроме этого, еще я вижу, что некоторые дети, они узнают меня, и когда меня видят, просто улыбаются или просто видно, что он ко мне привык, да? Что он чувствует разницу между кем-то близким, скажем, и чужим.
Ну, а какие-то неудачи, что-то не получилось?
Вообще, это невозможно. Но мне кажется, что все происходило бы быстрее и вообще по-другому, если у каждого ребенка был бы свой волонтер. В моей группе 13 детей. У нас 2 волонтера, я и моя подруга Оля. Невозможно, чтобы заниматься каждый день понемножечку с кем-то. Ребенок долго ждет, чтобы ты начал что-то с ним делать. Наводят на меня такие мысли, что, может быть, то, что я начала с кем-то делать, над чем-то работать, и несколько дней мы останавливаемся, надо уже обратиться к кому-то другому. Этот ребенок ждет и как будто...
Страдает.
Да, страдает и даже забывает, над чем мы начали работать.
Камила удивляется, что ей не разрешают узнать судьбу детей, которых она уже успела полюбить.
Я видела раз, чтобы пришла мама к одному парню вот из этих 3 моих. Очень красивая женщина. Со своей мамой она пришла. И я даже скажу вам, что так немножко удивилась, что нормальная, здоровая женщина пришла, позанималась какое-то время своим больным ребенком и ушла. Удивилась я, потому что мне как-то, не знаю, но представилось каким-то неестественным даже. Я подумала просто, что она смогла бы чаще или не знаю, но...
Дать ему больше?
Может быть, не знаю, но как-то это не по душе сделалось. Об их судьбе не знаю ничего. Я знаю, что это скрывается от нас. И даже наши координаторы, мало кто из них знает или вообще никто не знает. Но это какой-то тайной является. Не знаю почему.
А вы пытались узнать, спросить?
Да. И нам вот так отвечают, что те, которые сохраняют все эти архивы и так далее, как-то боятся, когда кто-то из нас будет знать правду, он начнет ее распространять каким-то ненормальным образом. Это, думаю, менталитет такой еще престарелый.
Перспектива, организация, возникшая по инициативе баронессы Маргариты фон дер Бург, вначале существовала только на западные пожертвования. Теперь 20% средств дают российские благотворители. Мария Островская бывала в Германии и знакомилась с опытом адаптации и обучения детей.
Самая поразительная вещь – это разнообразие форм, помощи, которая там есть. То есть у человека есть выбор. Или у его опекуна, если он недееспособный. Он может поместить человека в одно учреждение или в другое учреждение, в большое или в маленькое. Он может получить очень много поддержки, если он оставил человека дома, даже взрослого. Что касается детей, то они живут в очень маленьких учреждениях, в очень маленьких группах. К ним, ну, совершенно индивидуальный подход. Это если мы говорим о неинтегративных учреждениях. Если это интегративное учреждение, то это обычная школа, в которой, конечно, есть пандус, и, конечно, есть все приспособления для ребенка с инвалидностью тяжелой, и у ребенка есть сопровождающий. И вот этот институт сопровождающих очень важный, потому что на самом деле ему нужна помощь для того, чтобы вместе с другими учиться.
никакие модели фронтального обучения не подходят. Это означает, что у учителя есть набор информации, которую надо вложить в головы учащихся. У него задача так или иначе всех наделить одинаковой информации, да, причем в определенные сроки. Если исходить из такой модели, то интегрировать ребенка в принципе невозможно. Его можно интегрировать, если в классе практикуется индивидуальный подход, в том числе к обычным детям, то есть ребенок получает свое задание, или группа детей получает свое задание, соответствующее их уровню, их интересам. И они обмениваются информацией, конечно, в классе, но нет задачи одну и ту же информацию вложить в голову всех детей без разбора. В такие модели, конечно, легче интегрировать ребенка, особенно сопровождающим. А все получают свои задания. Таким образом, он равен со всеми и ничем от них не отличается.
То есть для того, чтобы такого ребенка можно было интегрировать в обычную школу, они не должны быть одного образца?
Да, и, конечно, нужна совершенно другая квалификация педагогов. То есть это системная проблема вообще у нас. То есть нужна квалификация педагога и такое образование, что ли, педагогическое, которое позволяет человеку ориентироваться на личность другого человека, а не передавать знания. Это просто другая деятельность. И, конечно, это требует серьезной перестройки системы обучения наших педагогов.
Россия подписала Конвенцию о правах ребенка, где одно из основных прав – это право на образование, но в отношении детей-инвалидов оно постоянно нарушается.
В детских интернатах учат детей с более легкими нарушениями. Вот мы работаем в 4-м корпусе, так называемом детского дома-интерната номер 4 Павловска. Этот корпус называется «Лежачий корпус». И дети там, когда мы туда пришли, они даже не плакали, потому что какой смысл плакать, если никто все равно не обратит на это никакого внимания. Их ничему, конечно, не учили, и никакой школы в помине там нет. Там есть воспитатели в 3 группах из 11. А в остальных группах вообще есть только санитарки, 3 врача на 150 детей, 1 специалист по лечебной физкультуре, 1 массажист на 150 детей с тяжелой спастикой и с тяжелыми физическими дефектами. Нельзя говорить даже о каком-то развитии, например, через игру или общение со взрослым, потому что замученные санитарки могут только выполнять вот гигиенические какие-то требования. Где санэпидрежим, там нужно мыть все в 20 раз лучше, чем мы это делаем дома. Поэтому санитарки целый день что-то моют, и, конечно, им некогда обратить внимание на ребенка, посмотреть ему в глаза, поиграть с ним или поговорить, взять на руки. Это все просто нереально.
Какой-то ад, в общем.
Ну, это похоже было на ад. Но сейчас, конечно, многое изменилось. Мы там сделали 3 игровые комнаты, сенсорную комнату, и дети гуляют. В каждой группе 1 или 2 волонтера, кроме санитарки, около 40 человек, всяких учителей, психологов, логопедов, массажистов, специалистов по лечебной физкультуре. Но это все персонал, который финансируется за счет частных пожертвований. И государственная структура, скажем, штатная, она пока не изменилась.
Ну вот, а вы считаете, это нормально, или все-таки государство должно финансировать эти вещи?
Я считаю, что государство должно признаться себе, что оно не в состоянии решить эти проблемы, и отдать это в руки частных организаций, но построить очень эффективную систему контроля. В ином случае сюда могут прийти люди недобросовестные, которые эти деньги могут взять и создать детям еще худшие условия. Поэтому нужна эффективная система контроля и финансирования. Все государство не должно решать масштабно эти проблемы, вот так, как оно подходит, чтобы 600 детей вместе собрать, сложить, и тогда все будет в порядке. По разным сведениям, например, западные обозреватели подсчитывали, сколько стоит пребывание ребенка в таком учреждении. Есть русские сведения. По разным оценкам, это от 600 до 300 евро в месяц. На эти деньги, в принципе, можно было бы организовать маленькие учреждения частные. Если бы государство просто отдало эти деньги вместе с ребенком и хорошо контролировала, это было бы решением проблемы. Мне кажется, что пора отказаться от такого советского подхода, что нужно все вот такими программами государственными решить, все разом, в едином ключе. А главное, что все зарегулировать, но не решается это таким способом.
Говорила русский директор организации «Перспектива» Мария Островская.
Рассказывала Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Над выпуском работали продюсер Лена Ширяева, редактор Петр Валь, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго, счастливо!
«Грани времени» – программа Владимира Карамурзы. В Кремле прошла ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. О том, каких ответов и на какие вопросы ожидает от президента России российское общество, будем говорить с Олегом Попцовым, писателем, бывшим руководителем телеканала ТВЦ. Ждем ваших вопросов с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Я хотел бы, чтобы перед законом были все равны. Чиновники, президент, граждане. Главное – это равенство всех перед законом.
Я хочу, чтобы через 20 лет не было проблем с жильем у молодежи.
Через 20 лет мы получим из того, что сейчас растет, полугангстерское поколение. И они не смогут, наверное, поднять страну на более высокий уровень.
В конце концов, Россия все-таки придет к многопартийной системе. В России будет управлять президент, который будет очень четко опираться на мнение общества.
Я думаю, что через 20 лет Россия должна быть развитой страной, чтобы что-нибудь производить. И ракет, вот что-нибудь, чтобы не только сырьем торговать.
Власть бюрократии полностью закрывает сегодня все каналы информации. И через 20 лет мы не будем понимать вовсе ничего. Вероятно, бюрократия закроет абсолютно все.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7265 и 9520. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».